Любовь Баматова в Москве, 18:07, в эфире программа «Время свободы». Государственная Дума России приняла в первом чтении закон о некоммерческих организациях, вводящий понятие иностранного агента. В Париже прошла конференция «Встреча друзей Сирии». Власти Петербурга неожиданно отозвали разрешение на гей-прайд, намеченный на 7 июля. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, Государственная Дума России сегодня приняла в первом чтении проект закона о некоммерческих организациях, существенно ужесточающий правила работы этих организаций на территории Российской Федерации. Сейчас в прямом эфире из нашей московской студии корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев, работавший сегодня в Нижней Палате Российского Парламента. Виталий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Скорее всего, впоследствии вот сегодняшнее заседание Государственной Думы будет названо историческим, но, мне кажется, по двум причинам. Во-первых, действительно, в первом чтении был одобрен парламентом законопроект, так называемый, об иностранных агентах в НКО. И здесь даже был интерес, здесь, наверное, был важнее даже вот стиль, с которым это было сделано. Очевидно, что парламентское большинство и власть, она идет на ужесточение, что ли, на отказ от диалога с гражданским обществом и на ужесточение борьбы с ним. Доклад по законопроекту делала депутат Государственной Думы Ирина Яровая. Она начала с того, что это, в сущности, либерализация законодательства, а закончила угрозами в адрес, ну, например, правозащитницы, которая собирается жаловаться в Конгресс. Вы гражданка Америки, сказала госпожа Яровая, значит, вы должны жаловаться в Конгресс и Сенат, а мы здесь защищаем Россию. 323 депутата проголосовали за одобрение в первом чтении этого законопроекта, 4 были против. Судя по всему, фракция «Справедливая Россия» просто не участвовала в голосовании. Выступавший от ее имени депутат Илья Пономарев сказал о том, что власти Кремлю отказывает здравый смысл и бросил упрек в адрес коммунистов, которые почему-то как бы примыкают к маккартистам наших дней, а картисты наших дней – это «Единая Россия». Дело в том, что было еще одно голосование, тоже очень важное, по мнению многих. Депутат, член фракции КПРФ Владимир Бессонов был лишен депутатской неприкосновенности, но обвиняется он не в махинациях финансовых, каких-то уголовных деяниях. Он сопротивлялся полицейским при разгоне митинга в городе Ростове. То есть это такое дело сугубо политическое, и, в принципе, теперь депутаты Дмитрий Гудков, Илья Пономарев тоже могут ожидать чего-то подобного. Андрей?
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент Виталий Камышев. Он сегодня работал в Нижней Палате Российского Парламента. Как в Соединенных Штатах оценивают поправки к закону о некоммерческих и неправительственных организациях, рассмотренных сегодня Российской Госдумой в первом чтении? Как Вашингтону следует реагировать на эту новую антилиберальную, по мнению многих экспертов, меру Кремля? Мой вашингтонский коллега Евгений Аронов беседовал об этом с двумя американскими правозащитниками.
Термин «иностранный агент» переведен дословно с английского и перенесен в российский законопроект из американского закона, регулирующего деятельность зарегистрированных лоббистов иностранных государств. По-английски это понятие «foreign agent» вполне нейтральное, в то время как по-русски оно звучит зловеще и автоматически вызывает в сознании среднего россиянина ассоциацию со шпионажем, с которым власть будет бороться самым решительным образом. К этому наверняка и стремились авторы закона, пытающиеся посеять рознь между народом и общественными организациями, внушить людям мысль, что эти организации, получая деньги из-за границы, не могут желать им блага. Если бы у разработчиков законопроекта не было намерения создать у граждан негативное представление о НКО, они бы использовали иную терминологию. Внешнее финансирование получают те НКО, подчеркивает Джейн Бикеннон, которые, так или иначе, не угодны российским властям. В первую очередь, правозащитные. Приравнивать их к иностранным агентам, лоббистам иностранных государств, по мнению моей собеседницы, совершенно необоснованно. В соответствии с американским законом, foreign agent – это лицо, действующее строго по наставлению и в интересах иностранного патрона. Помощь из-за рубежа сама по себе не делает ее получателя в Соединенных Штатах иностранным агентом. Тот же принцип надлежало применять к российским НКО. Получение средств за границей, причем далеко не только от государств, отнюдь не делает их официальными представителями своих доноров в России. Эти деньги лишь помогают им осуществлять свою собственную миссию. Ну а что американские правозащитники думают о том, что деятельность НКО в тексте закона названа политической? Я с этим не согласна, сказала сотрудник Human Rights Watch. Просветительская работа, общественный контроль за тем, что делают официальные структуры, внесение на их рассмотрение всяческих рекомендаций, иными словами, все то, чем занимаются российские НКО как важнейшая часть гражданского общества, на мой взгляд, под определение политической деятельности не попадает. Как заметила Джейн Бикеннон, поправки к закону о НКО – это, по сути, эхо заявления Путина о том, что протесты против декабрьских выборов в Думу оплачивались Госдепартаментом США. Тогда эта декларация не сбила протестные полуоппозиции. Более того, казалось, что власть даже пошла и на некоторые уступки. Однако сейчас она снова возвращается к своей излюбленной репрессивной тактике. Американские правозащитники не берутся предсказывать, как последние меры – ужесточение штрафов за нарушение правил проведения митингов и отождествление активистов с иностранными агентами – отразятся на протестной активности. Подавят ли они ее или, наоборот, радикализируют, превратив мирные акции в насильственные. Какой, впрочем, может быть реакция со стороны Соединенных Штатов и их западных союзников на откровенную попытку российских властей нейтрализовать и без того немногочисленные независимые общественные организации в России? Отвечает Сьюзан Корки, бывший ответственный сотрудник Государственного департамента, а ныне куратор российских и среднеазиатских исследований в ведущей правозащитной организации Freedom House. Я считаю, сказала Сьюзан Корки, что Вашингтону следует дать публичную, негативную оценку этому закону. В противном случае это только форсирует новые ограничения гражданских свобод. И напомнить Москве об ее обязательствах по договоренностям в рамках ОБСЕ, Совета Европы и двусторонних американо-российских отношений. Россия – важный стратегический партнер Соединенных Штатов, с одной стороны. С другой – права человека являются частью политики перезагрузки, которую проводит администрация Обамы. Поэтому, думается, регресс, наблюдаемый в России в области демократического строительства, может стать элементом предвыборной президентской кампании в США и негативно сказаться на сотрудничестве всех ведущих держав. Репрессивные меры, предпринимаемые властями, вряд ли улучшают репутацию России на Западе. Репутация России от этого только страдает, уверенный эксперт Freedom House. Кроме того, это демонстрирует, что власть чувствует себя уязвимой, отчего и прибегает к закручиванию гаек и даже поддерживает подобные себе режимы за границей, например, сирийский. Все это убеждает меня, что Вашингтону следует выразить свое негативное отношение к закону о НКО, а также в том, что Конгресс был абсолютно прав, приняв закон Магнитского.
С американскими экспертами и правозащитниками побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. В Москве 18 часов 15 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Госдума России приняла в первом чтении законопроект о присвоении некоммерческим организациям НКО, получающим иностранные гранты, статуса иностранного агента. Законопроект поддержали 323 депутата от фракции «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. Госдума большинством голосов лишила неприкосновенности члена фракции КПРФ Владимира Бессонова. Генпрокуратура намерена возбудить против него уголовное дело по обвинению в нападении на полицейских во время митинга в Ростове-на-Дону 2 декабря прошлого года. Башар Асад должен уйти с поста президента Сирии и не может участвовать в создании правительства переходного периода. Об этом заявили участники встречи группы друзей Сирии. Она завершилась в Париже. Московский городской суд признал законным арест подозреваемого по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая Михаила Косенко. Он страдает психическими заболеваниями и является инвалидом второй группы. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 23 часа. В эфире «Радио Свобода» пятничный «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Сегодня в выпуске украинский режиссер Лесь Курбас, медсестры из Вятлага, мои любимые пластинки. Сегодня с режиссером-аниматором Михаилом Алдашиным. Таковы темы сегодняшнего выпуска радиожурнала «Поверх барьеров», ведущий Игорь Померанцев. Эфир, еще раз напомню, в 11 часов вечера. Не пропустите. Буэнос. Буэнос-Айресе вынесен новый приговор двум бывшим лидерам военной хунты, правившей Аргентиной с 1976 по 1983 годы, Хорхе Видели и Рейнальдо Биньоне, а также нескольким их подручным, бывшим военным и полицейским. Они признаны виновными в похищениях около 400 детей женщин-диссидентов, находившихся в заключении по политическим мотивам. Хорхе Видели, уже отбывающий два пожизненных заключения за убийство и пытки, получил дополнительно 50 лет тюрьмы, а последний диктатор Аргентины Рейнальдо Биньоне 15 лет. Решение суда стало кульминацией больших судебных процессов, которые длились несколько лет. О подробностях дела и о реакции на приговор журналистов в испаноязычном мире рассказывает мой коллега Александр Гостев. Александр, прошу вас.
Здравствуйте, Андрей. Аргентинская газета «Тьемпо» в пятницу публикует интервью с женщиной по имени Виктория Монтенегро, которая была девочкой, похищена у своей матери в тюрьме и спустя лишь много лет с помощью правозащитников узнала о своем происхождении. Она говорит, цитата, «назвать вещи своими именами, не бояться правды, так всегда будет лучше для всех. Этот приговор подытоживает многие годы борьбы за истину и за человеческие права. Я благодарю всех наших родителей за то, что они подарили нам жизнь, и всех, кто нас поддерживал, за то, что они помогли нам понять, кто мы есть на самом деле». Согласно материалам следствия, которые получили подтверждение в суде, в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века у матерей, арестованных за участие в выступлениях против аргентинской хунты или даже просто по подозрению в причастности к антигосударственной деятельности, офицеры спецслужб отнимали детей, в том числе родившихся в тюрьме младенцев в возрасте нескольких дней. Их потом тайно передавали в лояльные режиму семьи под чужими именами. Самих женщин убивали в основном принятым тогда в Аргентине способом, сбрасывая живыми с самолетов в океан. Самый известный из бывших военных диктаторов Аргентины Хорхе Видела, которому сейчас 86,5 лет, в конце 2010 года уже был приговорен судом в городе Кордоба ко второму пожизненному заключению за преступление против человечности. Его тогда признали виновным в организации по его приказу пыток и убийств более 30 политических заключенных в 1976 году. Он считается инициатором так называемой «грязной войны», войны военных хунты против аргентинского общества, в которой, по оценкам самих соратников Виделы, были убиты или зверски замучены до смерти почти 9 тысяч человек. А по оценкам международных правозащитников и юристов, более 30 тысяч. Видела для борьбы с левыми, с интеллигенцией, с оппозицией, с социалистами, с лидерами рабочих профсоюзов и с сельскими вожаками создал мощные эскадроны смерти, не связанные никакими нормами и законом. Они сбрасывали живых людей в океан, пытали, закапывали заживо. К 1981 году Видела стал настолько непопулярен даже среди своих соратников, что ему пришлось передать власть другому генералу. А вся хунта в Аргентине, напомню, рухнула в 1983 году после провальной Фолклендской войны с Великобританией. Виделу привлекли к суду, потом простили, потом опять судили, потом помиловали, но все-таки в результате в 2008 году дали первое пожизненное заключение. Кстати, в ряду всех президентов и правителей Аргентины с начала 19 века его официально нет. Его позорно исключили, а его портреты, например, сняты во всех галереях, где висят портреты остальных великих аргентинцев. Так вот, в четверг Видела получил дополнительно 50 лет тюрьмы именно за похищение детей. А его последний наследник Рейнальдо Биньоне приговорен к 15 годам за это же преступление. В целом, по этому делу перед судом предстали 11 человек. В их числе страшные фигуры. Фигуры, известные в Латинской Америке, такие, например, как генерал Хорхе Акоста по кличке Тигр, ему дали 30 лет тюрьмы, и Антонио Ваньек, получивший 40-летний срок. Двое были оправданы. Приговор оглашался очень долго, судья зачитывала поименно списки всех жертв диктатора. Вот сокращенная выдержка из ее речи.
Приговорить Хорхе Рафаэля Виделу, признав его полностью виновным в создании систематического плана похищения детей в возрасте менее 9 лет у 34 женщин, гражданок Аргентины и гражданок других государств, в потворстве преступникам и руководстве ими, к 50 годам тюремного заключения без права на обжалование.
Испанская газета «Эль Паис» напоминает в связи с окончанием этого суда, что организация в Аргентине существует такая общественное и правозащитное движение «Матери площади Майя», ассоциация аргентинских матерей, чьи дети исчезли во время диктатуры. Свое название движение получило от названия Центральной площади Буэнос-Айреса, Пласа де Майо, где Прямо напротив Дома правительства, начиная с 30 апреля 1977 года, каждый четверг стали собираться женщины, дети которых бесследно пропали. Но внутри этого движения есть особое объединение, которое носит имя «Бабушки площади Мая». Это пожилые женщины, которые ищут внучек и внуков своих убитых дочерей. Вот маленькая цитата. Именно они 16 лет назад первыми заявили о существовании этого адского плана похищения детей, придуманного Виделой. «Эль Паис» приводит слова адвоката этих бабушек Алана Луда, который говорит, что удалось найти очень немногих. Сегодня это взрослые люди, которые ничего не знают и не помнят о своем прошлом. В какие семьи они попали, не знает никто, кроме бывших офицеров спецслужб хунты, непосредственно исполнявших приказы. Они уже или мертвы, или ссылаются на плохую старческую память. А члены семей, принявших их на воспитание, а это, как правило, и были офицерские семьи, по понятным причинам никогда первыми не выступят с разоблачениями, пишет испанская «Эль Паис».
Спасибо. Это был обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. На состоявшейся в Париже встрече группы друзей Сирии президент Франции Франсуа Олланд выступил с поддержкой сирийской оппозиции и призвал президента Башара Асада уйти. В результате репрессий и боевых столкновений за последние полтора года в Сирии погибли тысячи людей, рассказывает Елизавета Алисова.
Ужасный и невыносимый для человеческой совести назвал ситуацию в Сирии президент Франции Франсуа Олланд. Выступая с речью на открытии встречи друзей Сирии, он призвал к ужесточению санкций против Дамаска. Президент Франции предложил участникам международной встречи взять на себя 5 обязательств. Первое – положить конец безнаказанности за преступления. Второе – эффективно осуществлять на практике экономические и финансовые санкции против режима Башара Асада. Третье – оказывать масштабную помощь сирийской оппозиции, в частности, предоставить оппозиционерам средства коммуникации. Четвертое – оказывать помощь гуманитарным организациям. И последнее – взять на себя обязательство помочь сирийцам по восстановлению страны. Сегодняшняя встреча группы друзей Сирии уже третья за последние несколько месяцев. Первая прошла в феврале в Тунисе, вторая – в апреле в Стамбуле. В группу входят западные страны и ряд арабских стран, которые поддерживают сирийскую оппозицию и выступают за уход Башара Асада. Несмотря на то, что в сегодняшней встрече принимают участие более 100 делегаций, с одной стороны, и более 100 представителей сирийской оппозиции. С другой стороны, многие обозреватели во Франции настроены скептически. Ведь два постоянных члена Совета Безопасности ООН, Россия и Китай, бойкотировали конференцию группы друзей Сирии. К России и Китаю обратился в своей речи Франсуа Олланд.
Я хочу обратиться к тем, кто сегодня здесь не присутствует, к тем, кто упрекает нас в том, что мы вмешиваемся во внутренние дела иностранного государства. Я хочу сказать им, что на сегодняшней стадии развития кризиса в Сирии ни у кого уже не оставляет сомнений тот факт, что этот кризис угрожает миру и безопасности на международном уровне. Башар Асад должен уйти. Должно быть сформировано переходное правительство. Это в общих интересах. А тем, кто поддерживает идею, что режим Башара Асада, каким бы отвратительным он ни был, позволяет избежать хаоса, я хочу сказать, что в результате они получат и самый отвратительный режим, и хаос в придачу. И этот хаос поставит под угрозу их собственные интересы.
Несколько дней назад в Женеве Россия и Китай подписали вместе с остальными членами Совета Безопасности ООН соглашение по созданию переходного правительства в Сирии. Однако Женевское соглашение интерпретируется по-разному Западом и Россией и Китаем. Для США, Франции и Великобритании соглашение предполагает отстранение президента Башара Асада от власти. Москва и Пекин считают, что сирийцы сами должны решить, кто станет во главе переходного процесса. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
В Москве 18 часов 25 минут. Вернемся к российским новостям. Депутаты Государственной Думы обсуждают перспективы досрочной отставки кировского губернатора Никиты Белых, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование по уголовному делу в отношении блогера, оппозиционера Алексея Навального. Оба этих решения было принято после публикации в интернете частной переписки между Белых и Навальным, чья электронная почта была взломана хакером. Письма содержали информацию о сложных финансовых взаимоотношениях губернатора и оппозиционера. Что думают о почтовом скандале жители Кировской области? Репортаж нашего кировского корреспондента Екатерины Лушниковой.
О скандале со взломанной электронной почтой Алексея Навального и Никиты Белых в Кировской области многие вообще ничего не знают.
А я вообще не в курсе. Вообще не знаю всякой этой политики там.
Ну, кто такой Навальный? Никита Белых знаем, а другой Навальный что-то знакомо, на слуху есть, мы телевизор-то не смотрим. Мы в отрицалове. Не знаю, не в оппозиции, а как протест вообще всего.
Нет, мне некогда телевизор смотреть, и я ни новости не знаю. Ничего не знаю.
То, что было по телевизору, вот это и слышал. Ну, так сразу, нет, не вспомнить надо, вспоминать.
Зато пользователи интернета помнят обо всем, говорит пенсионерка Людмила Жукова.
Я только знаю, что у Никиты Юрьевича нет хорошей команды. И те, кого он привез с собой, они приехали с определенной целью. Это они там по-пацански переругиваются, не могут поделить там какие-то прибыли. Если один уже сидит, его этот самый Водинов, да, советник, Гайдар, Мария, бог знает что, что она тут натворила. Посмотрите, они ведь ничего для Кировской области не сделали. Она и так у нас нищенская. Ну, взять еще можно. Пожалуйста, бюджет и немного родственников. Или друзей, как в нашем случае. Все.
Редактор независимого еженедельника «Вятская особая» Николай Голиков не верит, что губернатор Никита Белых и его бывший советник Алексей Навальный участвовали в незаконных финансовых операциях.
Ну как ты все-таки представляешь Алексея Навального и Никиту Белых не очень как-то вот с тем, что там пишут. Но так как это все мои домыслы, то я думаю, что чтобы вот их снять, необходима минимальная процедура. То есть я понимаю как, что наш любимый президент должен попросту обратиться и сказать: уважаемый Никита Юрьевич, изложи мне, пожалуйста, убедительно и ясно. Все по поводу вот этой вот скрытой переписки. Что там правда, что там нет.
Никита Белых должен отчитаться не только перед президентом или премьер-министром, но и перед жителями Кировской области, региона, который он возглавляет, его будущими избирателями, считает правозащитник, лидер Кировского отделения партии «Яблоко» Евгений Какаулин.
Мне как жителю Кировской области хотелось слушать мотивированный ответ губернатора. Речь не идет о личных отношениях к Белых, о том, хорошо или плохо, что он использует или не использует ненормативную лексику, или использует полукриминальный жаргон. Речь идет о том, что фактически у любого жителя Кировской области возникает вопрос, кто стоит во главе региона, насколько этот человек законопослушный и насколько действия его направлены на защиту общественных значимых интересов, а не своих корыстных интересов. Если вы считаете, что это наезд неких злобных сил, имеет право, имеет моральное право обратиться ко всем жителям Кировской области, просить поддержки. Если Никита Юрьевич рассматривает Кировскую область как регион, где он может принять часть выбора губернатора, принять выбор и победить, должен делать тем более.
Но за те несколько дней, что прошли со времени скандальной публикации, Никита Белых так ни разу и не обратился к жителям Кировской области с покаянной либо обвинительной речью, не дал пресс-конференции, не провел прямой линии, ограничился лишь постом в живом журнале. От комментариев «Радио Свобода» Никита Белых тоже уклонился, сославшись на очень жесткий график. Его пресс-секретарь неожиданно оказался вне зоны доступа. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о присвоении некоммерческим организациям, получающим иностранные гранты, статуса иностранного агента. Закон поддержали 323 депутата от «Единой России», ЛДПР и КПРФ. Госдума большинством голосов лишила неприкосновенности члена фракции КПРФ Владимира Бессонова. Генпрокуратура намерена возбудить против него уголовное дело по обвинению в нападении на полицейских во время митинга в Ростове-на-Дону 2 декабря прошлого года. Башар Асад должен уйти с поста президента Сирии и не может участвовать в создании правительства переходного периода. Такое мнение высказали участники встречи группы друзей Сирии. Она состоялась в Париже. Московский городской суд признал законным арест подозреваемого по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая Михаила Косенко, который страдает психическими заболеваниями, является инвалидом второй группы. Всего по делу проходят 13 человек. Следствие предъявило обвинение Магомеду Сулейманову, предполагаемому убийце бывшего полковника Юрия Буданова. Прокуратура Киева возбудила 4 дела в связи с неподчинением сотрудникам милиции и нанесением им телесных повреждений у украинского дома, где уже несколько дней продолжается акция протеста против так называемого «языкового закона». Бригадный генерал Манаф Тлас, сын бывшего министра обороны Сирии, бежал из страны и намерен перебраться в Париж, куда он ранее отправил семью, опасаясь репрессий со стороны режима Башара Асада. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, регулирующий правила выезда с территории страны. Теперь Комитет госбезопасности может включать в список невыездных лиц всех, кто находится на так называемом профилактическом учете в органах госбезопасности. В Мексике избирательная комиссия после пересчета голосов окончательно утвердила победу Энрике Пенья Ньето на выборах президента страны. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. В студии мой коллега, автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер. Вам слово.
Здравствуйте. Андрей, довольно много политической информации сегодня в программе, но в конце выпуска я отвлекусь от нее, расскажу о работах художницы Марии Орловой, а сейчас подробнее о политической тематике. Главная тема дня – это рассмотрение в Государственной Думе закона о финансировании неправительственных организаций. Почему эта инициатива вызывает такую бурную критику в России и за рубежом. Итоги встречи друзей Сирии с участием представителей более 100 стран, что может заставить Башара Асада учесть международные рекомендации для прекращения гражданской войны. Организатор акции «Десант плюшевых медведей» Минск-2012 рассказал Радио Свобода, почему он решился на проведение рискованной затеи. Интервью с организатором этой акции. В конце программы, как и обещал, отвлекусь от политики, представлю сегодня работу русско-немецкой художницы Марии Орловой. Она работает в разной технике, расписывает ткань, керамику, витражи, тарелки, шарфы, работает с бисером и рукоделием. Вот что Мария рассказала мне о психологии, философии своего творчества. Давайте послушаем.
Самая главная задача – это именно вот какая-то гармонизация пространства. Вот, я тоже это слово «гармония», я как-то его долго для себя искала, казалось бы, такое простое слово, и недавно слышала запись лекции Нарштейна в Суриковском институте в Москве. Вот он тоже именно это слово произнес. Техники – это всего лишь средство. Это как эксперимент каждый раз. Можно работать вглубь, можно работать вширь. Ну, скажем так, вширь – это вот разные техники. Да? Вот. Я, конечно, занималась многими техниками, но в институте у меня был как раз текстиль. Как это неудивительно, но в технике текстиля можно добиться самых невероятных эффектов, в частности, в технике росписи по ткани.
Мария, у вас сейчас какой период творчества? Гобеленовый, витражный или чисто художественный? Чем вы сейчас занимаетесь?
У меня была роспись по шелку, был гобелен, потом я стала заниматься керамикой, витражом. Последние годы иконы. Собственно говоря, я к этому пришла и поняла, что это главное для меня, потому что вот это останется, потому что это не выбросишь, и это там освещается в церкви, и люди как бы к этому относятся трепетно. Это очень глубокая такая работа иконописная. Я брала каноны, и все равно художнику сложно держаться вот в рамках цвета, просто делать абсолютные копии. Вот, ну, как бы немножко видоизменяла, дополняла что-то свое, и цвет меняла немножко, и потом делала бисерные оклады, потому что съездила в Равенну, в Италию, мне очень понравились эти мозаики, и мне очень хотелось что-то вот такое, и Византия туда, и что-то древнее. Но надо развиваться, нужно тоже заводить ткацкий станок. Вот сейчас я как раз, наконец, занялась росписью шелка.
Работа Марии Орловой на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. О ее творчестве расскажу в завершении итогового выпуска программы, а открою выпуск, как обычно, 20.07. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге власти города неожиданно отозвали разрешение на гей-прайд, который должен был пройти 7 июля. С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
Не успели средства массовой информации объявить, что 7 июля в Петербурге впервые пройдет гей-прайд, согласованный городскими властями, как стало известно, что разрешение на проведение акции этими же властями отозвано. В пресс-службе губернатора пояснили, что акцию решено запретить, поскольку в органы исполнительной власти поступило очень очень много обращений граждан с просьбой не допустить гей-прайда в Петербурге. Официальное заявление Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности гласит, в соответствии с уведомлением, направленным в комитет, целью проведения публичного мероприятия является привлечение внимания общества и власти к нарушениям гражданских прав в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров ЛГБТ. Однако, согласно информации, распространяемой в СМИ, 7 июля 2012 года организаторами планируется проведение третьего петербургского гей-прайда. Конец цитаты. Запретом ранее разрешенной акции дело не ограничилось. Организатор гей-прайда Юрий Гавриков уже обвинен в административном правонарушении. Он получил протокол, где сказано, что он распространял информацию о согласованной гей-акции, то есть пропагандировал гомосексуализм среди несовершеннолетних. Ситуацию комментирует председатель российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков.
Ситуация как бы разрешенным и тут же как бы запрещенным прайдом выглядит с точки зрения здравых людей очень странно, хотя я думаю, что для российских чиновников и политиков в этом нет ничего странного. Я думаю, что они вполне довольны собой. Вообще механизм принятия решения очень непрозрачен. Мы никогда не знаем, кто является инициатором того или иного решения, кто является ответственным за это решение, за его последствия. Российская бюрократическая система непрозрачна. Она нарушает свои собственные законы, как вот в данном случае произошло, да, когда законом установлены минимальные сроки, за которые должно быть согласовано мероприятие. И после этого уже никто ничего отзывать не может. Смольно решили, что закон написан, наверное, не для них.
Повлиял ли на это решение новый закон о пропаганде гомосексуализма?
Этот новый закон, безусловно, влияет на общую атмосферу, общее представление наших чиновников. Да, они теперь считают, что любое упоминание гомосексуальности или трансгендерности является пропагандой и подпадает под этот закон.
Игорь Кочетков уверен, что закон направлен не на пресечение пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, а исключительно против людей, отстаивающих права сексуальных меньшинств. Организаторы гей-прайда уже заявили, что, возможно, они все же проведут свою акцию, несмотря на запрет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Правозащитники требуют наказать молодого чиновника, избившего пожилого человека в Краснодаре. Об особенностях расследования дел с участием государственных служащих и моральном аспекте будут говорить уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, руководитель фонда помощи престарелым «Доброе дело» Эдуард Корюхин и краснодарские правозащитники в программе «Третий сектор» в эту субботу, 7 июля, 18 часов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 18 часов 39 минут. Сейчас на очереди рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
В российских блогах появилась ностальгия по временам, когда власть хоть и действовала вопреки закону и здравому смыслу, но старалась комментировать сделанное все-таки в рамках приличий. Перемену в связи с делом Навального зафиксировал в своем ЖЖ Кирилл Мартынов.
За сегодняшний день мы узнали, что начальник Следственного комитета Бастрыкин является носителем криминального сознания, мыслит и действует в терминах проблем, терок и разруливания. Бастрыкин сделал потрясающее своей откровенности заявление относительно того, что «у нас было против этого человека дело, а вы его втихаря закрыли». Уголовное дело тут воспринимается как полезный ресурс, от которого нельзя вот так просто избавляться. Лучше распорядиться им умно, с выгодой. Ни о какой законности происходящего Бастрыкин речь вообще не ведет. Есть дело, надо шить. Навело, как говорит Дмитрий Анатольевич, тут в том, что раньше они в СК об этом как-то публично не распространялись. Это был секрет фирмы. А теперь времена такие, что можно и всенародно подтереться законодательством. Адвокат Полозов вчера сказал, что суд над Пусси Райот – это конец правосудия в России. А я думаю, что это не конец, а ужас без конца. Лучше уж был ужасный конец, а так получается, что товарищи в мантиях и погонах дела оформляют, процедуру для вида соблюдают, и находятся такие идиоты, которые верят, что правоохранительные органы, они для борьбы с преступностью.
На перемену атмосферы уже в связи с поправками к закону о некоммерческих организациях указывает в Фейсбуке и Глеб Павловский.
Московское либеральное гетто обсуждает одно – кому придется носить желтую звезду, а кому нет. Готовность капитулировать – презумпция уже теперь, в бархатной ситуации. С нетерпением жду голосок первого НКО, которое скажет: «Бросьте, господа, да что страшного, чтоб тебя считали иностранным агентом? Будут у нас НКО Капо и НКО Юденраты».
На обнажение сущности законодательной власти обращает внимание ЖЖ-пользовательница НИС. Ее пост называется «Одичание».
Законопроект об иностранных агентах некоторым холодом поразил мою душу по причинам, вряд ли кому понятным. По содержанию он представляет собой в чистом виде законотворческое вредительство, тут и говорить не о чем. Но много лет лучшим способом понять, о чем проект закона, не считая самого проекта, было прочесть отзыв правительства Российской Федерации. В правительственном аппарате сидели вполне грамотные тихие люди с годами наработанным знанием разных законотворческих предметов и парламентских порядков, и писали они кратко и толково. В отзыве всегда излагался смысл проекта, а дальше говорилось, чем он хорош или плох, и в завершение стандартная фраза: поддерживает правительство его или не поддерживает. А вот отзыв правительства России на проект Яровой-Никонова. Одна страница. Заслуживает поддержки, поддерживаем. О содержании вообще ни слова. И подпись: В. Сурков. Я понимаю, как это звучит. Тут людей на каждом шагу за ребро вешают, а некоторые переживают, что правительственные отзывы на законопроекты стали менее содержательно писать. Но и вы меня поймите, это моя профессиональная сфера, и не всегда она выглядела таким позорищем, как нынче, когда законотворчество становится формой репрессий. Такое ощущение, что какие-то революционные матросы разогнали весь аппарат и сами уселись, воткнув штык в паркет. А где раньше буквами писали, теперь крестики ставят. Одичали все, шерстью заросли, и человеческий язык неудержимо забывают.
В англоязычной блогосфере обсуждают открытие бозона Хиггса, к которому приблизились ученые, работающие на Большом адронном коллайдере. Блогеры готовы разделить переполняющую ученых радость, но большинство плохо представляет себе, о чем, собственно, идет речь. Пишет редактор журнала The Atlantic Роберт Райт.
Вы, наверное, слышали, что ученым почти удалось доказать существование бозона Хиггса. Сейчас я вам объясню, что это такое. Шутка. Никто не может этого объяснить доступным языком. Мне кажется, что бозон Хиггса, как и другие вещи из современной физики, показывает, что человеческий разум, сложившийся в ходе эволюции, если и способен что-то понять, то скорее очень большие вещи, а не очень маленькие.
Автор научного блога на сайте Guardian Тим Доулинг – один из немногих, кто все-таки понимает, что такое бозон Хиггса. Он пытается подобрать подходящие метафоры для разных целевых аудиторий.
Объяснение для изнуренных и сонных родителей. Если бы частицы, составляющие материю, были чумазами-карапузами, то тогда поле Хиггса – это как детский уголок в магазине IKEA. Каждый цветной мячик – это бозон Хиггса, который не дает ребенку или электрону выпасть на дно Вселенной, которая кишит змеями и иголками от шприцев. Для членов Альянса налогоплательщиков – это открытие – колоссальная, беспрецедентная, практически безграничная трата денег. Для ребенка на заднем кресле машины. Ну, это такая частица, которую ищут ученые, потому что они думают, что без нее Вселенная была бы невозможна, потому что все остальные частицы не имели бы массы, потому что они бы продолжали двигаться со скоростью света, как фотоны. Потому что я так сказал, и если спросишь, почему еще хоть раз, не видать тебе похода в Бургер Кинг, как своих ушей. Для религиозных фанатиков. Да нет никакого бозона Хиггса.
Это была наша рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 18 часов 45 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о присвоении некоммерческим организациям, получающим иностранные гранты, статуса иностранного агента. Сегодня же депутаты лишили неприкосновенности члена фракции КПРФ Владимира Бессонова. Генпрокуратура намерена возбудить против него уголовное дело по обвинению в нападении на полицейских во время митинга в Ростове-на-Дону 2 декабря прошлого года. В Париже состоялась конференция группы друзей Сирии. Участники встречи представители более 100 государств, в том числе США, ведущих стран ЕС, а также сирийской оппозиции. Они призвали к ужесточению санкций против Дамаска. Московский городской суд признал законным арест подозреваемого по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая Михаила Косенко, который страдает психическими заболеваниями и является инвалидом второй группы. Следствие предъявило обвинение Магомеду Сулейманову, предполагаемому убийце бывшего полковника Юрия Буданова.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Почему американские усыновители не всегда справляются с российскими детьми?
Комментарии экспертов.
Физик Андрей Ростовцев о бозоне Хиггса, тяжелом и неуловимом.
В блогах Свободы.
Журналист Вероника Баде. Легко ли быть неодиссидентом?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Правительство России в начале августа, как ожидается, рассмотрит проект программы развития и разработки континентального шельфа страны. Этот документ, не исключают эксперты, может отменить монополию государственных нефтегазовых компаний на работу в таких проектах. Подробнее Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
С 2008 года на участие в шельфовых проектах в России могут претендовать только контролируемые государством компании, имеющие как минимум 5-летний опыт такой работы. На сегодня этим требованиям соответствуют лишь «Газпром» и «Роснефть». Однако в середине апреля Владимир Путин, тогда еще возглавлявший правительство страны, предложил своим подчиненным подумать о допуске к работе на морском континентальном шельфе и других российских компаний. Поводом для этого тогда стало обращение 4 частных нефтегазовых производителей – «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Башнефти» и «ТНК БП», которые, в частности, отмечали необходимость увеличения инвестиций в шельфовые проекты. Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков согласен, что одни лишь «Газпром» и «Роснефть» там сегодня явно уже не справляются.
Доля шельфовых проектов в общей добыче нефтегаза где-то от 3 до 6%. Сегодня всем стало очевидно, и государству нашему тоже уже стало очевидно, что госкомпании не способны нести все бремя капитальных инвестиций в шельфовые проекты. Они не способны как финансово, так и технологически. Поэтому, конечно же, требуется привлечение частного бизнеса в шельфовые проекты. Это позволило бы, наверное, ускорить освоение шельфа, и думаю, что это бы привлекло более широкий круг инвесторов. Поэтому правильно, что есть такие предложения.
Впрочем, как считают эксперты, крайне малая доля шельфовой добычи нефти и газа в России связана не столько с действующими ограничениями по допуску к таким проектам, но и с существующими налоговыми режимами, не стимулирующими инвестиции в них. Правительство периодически обсуждает планы введения налоговых льгот для отдельных месторождений, но пока дальше разговоров, по словам партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, дело не идет.
Пример тому Штокманский проект, который должен был 29 марта получить окончательное инвестиционное решение, но он его не получил по той простой причине, что правительство отказалось предоставлять этому проекту налоговые льготы, а правительство вместо этого где-то месяц тому назад приняло решение разработать программу для всех шельфовых проектов, чтобы не выделять, скажем, Штокман из них как какой-то особенный режим налогообложения. И для всех шельфовых проектов будет принят какой-то единый режим налогообложения, а вот о сущности этого режима пока в правительстве идут споры. И каким он будет, сейчас сказать трудно.
Ранее Владимир Путин говорил, что правительство намерено не только допустить к работам на шельфе частные нефтегазовые компании, но и предоставить участникам таких проектов специальные налоговые льготы. Это, по его оценке, позволит в течение 30 лет привлечь в отрасль более 500 миллиардов долларов. Аналитик «Капитала» Виталий Крюков.
Абсолютно так и есть. Для того, чтобы привлекать сотни миллиардов долларов инвестиций в шельфовые проекты, требуется модификация налогов, требуется снижение налогового бремени для шельфовых проектов в зависимости там, от экономики проектов, потому что шельфовые проекты, они тоже отличаются. Есть более сложный проект, глубоководный шельф, есть менее сложный проект, мелководный шельф. Поэтому в зависимости просто от сложности проектов, от их экономики, должны модифицироваться налоги, а налоги должны быть более гибкими, менее жесткими.
В ходе этой реформы, не исключают эксперты, части своих особых преференций может лишиться и концерн «Газпром», владеющий сегодня не только транспортной инфраструктурой, но и сохраняющий за собой право монопольного экспортера. В этих условиях новые независимые производители газа, в том числе и шельфовых месторождений, по словам Виталия Крюкова, с ним конкурировать не могут.
Но я думаю, что экспортная монополия на газ – это уже атавизм, это уже пережиток прошлого. Уже надо двигаться вперед, отходить от монополий как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке. Компании частные, они ведь российские все, они приносят доходы в бюджет российский, поэтому компании должны иметь более широкий доступ и на внутренний рынок, и на экспортный рынок. Поэтому мы должны двигаться по пути большей либерализации газового рынка и в том числе более широкий доступ частных участников на внешний рынок.
Решатся ли российские власти на отмену экспортной монополии «Газпрома»? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Это, конечно, мечта, но я очень боюсь, что «Газпром» у нас организация, которая не подлежит никаким законам, за исключением тех, которые обеспечивают ему монопольное положение. И даже проект, поощряемый правительством и такой приоритетный для правительства, как «Ямал-СПГ», например, он получил возможность экспортировать в будущем свой сжиженный природный газ только путем «Газпрома». То есть фактически будут продавать газ «Газпрому», «Газпром» будет его реализовывать каким-то образом, возвращая часть выручки производителю этого газа. То есть тут хитрая очень схема придумана для блатного проекта. А что с остальными проектами будет, пока не ясно.
Однако пока эксперты затрудняются прогнозировать, решится ли российское правительство в итоге отменить монополию «Газпрома» и «Роснефти» на работу в морских шельфовых проектах. Пока против такой либерализации внутреннего законодательства, в частности, выступает и Министерство энергетики страны.
Это была экономическая панорама. Ее автор сегодня Иван Трефилов. Доцент Высшей школы экономики социолог Любовь Борусяк провела собственное инициативное исследование в интернете, изучив состав и настроение тех, кто подписал обращение деятелей культуры и искусства в защиту участниц группы Pussy Riot. Об этом пойдет речь в сегодняшнем выпуске рубрики «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На момент исследования в защиту девушек из группы Pussy Riot было собрано 34 800 подписей. Социолог Любовь Борусяк отмечает, что большинство подписавшихся – мужчины с высшим образованием, в основном москвичи, примерно половина, и петербуржцы. Много здесь и жителей российских областных центров. Люди, которые подписывали обращение, могли также оставлять свои комментарии по поводу происходящего. Эти заметки привлекли наибольшее внимание Любови Борусяк.
Основная идея – они возмущены неадекватностью наказания. Очень многие пишут о том, что, конечно, девушки виноваты, но отпустили бы их, или пусть они там двор, храм подметут, ну, в общем, что-то такое делают, но не сидят в тюрьме. Некоторые люди пишут о том, что они верующие или, наоборот, атеисты. Атеисты чувствуют себя вот в новом таком клерикальном обществе сегодня людьми обездоленными. Они пишут, что вот мы видим, что церковниками могут все, что они как бы руководят государством уже, и вот мы уже просто совсем обездоленная группа. А другие, наоборот, пишут о том, что я человек верующий, и я верю в Бога, но не в нашу церковь, что наша церковь настолько срослась с государством и от государства взяла вот эту жестокость. И я считаю, что девушек надо простить, потому что христианство учит доброте и милосердию. А церковь официальная, ну, ведет себя строго противоположным образом, и поэтому люди чувствуют некоторое отчуждение от нее. Они не хотят связывать свои чувства религиозные с этим институтом. При том, что большинство пишут, что, конечно, они поступили не очень хорошо или просто безобразно.
Любовь Борусяк провела также контент-анализ и выяснила, какие слова наиболее часто используют люди применительно к ситуации с судебным преследованием девушек из группы Pussy Riot.
Наиболее часто используемые слова в комментариях – это средневековье и мракобесие. Но еще инквизиция. То есть ощущение у людей, по крайней мере тех, кого вот возмутила эта история, что наша церковь, сросшаяся с государством, что они вернулись исторически к какому-то вот периоду, тот, который они оценивают как период средневекового мракобесия. И это их очень сильно задевает. Особенно много пишут о том, что у нас действительно государство перестало быть светским и стало непонятно каким. С одной стороны, государство влияет на церковь, но и церковь влияет на государство, и государство, в общем, которое по конституции является светским, но оно перестало быть таким, а каким оно стало, вот это те слова, которые я только что произнесла. То есть девушки в этом смысле, это, в общем, отчасти повод высказать свою неудовлетворенность общей ситуации в стране. Вот бывает такая последняя капля, в которой отражаются все социальные процессы, которые происходят, и некоторые люди видят их вот буквально так. Понимаете, люди глядят на настоящее, их очень сильно пугает будущее.
На ваш взгляд, что показал обществу скандал вокруг акции группы «Пусть Riot»?
Ну, общество у нас сложно устроенное, и у многих людей, это показывают опросы Левада-центра, отношение к этой акции резко отрицательное. Но у тех, кто воспринял эти события негативно, это прежде всего, конечно, отторжение от официальной церкви, которая выполняет роль суда, причем суда жестокого и неправедного, забывая о том, что христианство вообще-то религия милосердия. Ну, и лично к патриарху, надо сказать, очень большое количество претензий. Они считают, что такой рост клерикализма в стране, он связан с излишней активностью патриарха Кирилла, который хочет, чтобы церковь стала, ну, в общем, частью государства и частью, с точки зрения многих, слишком важной. А и плюс о том, что суд наш, которому, в общем, и раньше не очень доверяли, что доверие к нему еще больше снижается.
Отмечает социолог Любовь Барусяк. По ее наблюдениям, примерно четверть подписавших обращение в защиту «Пусть Riot» – это люди культуры и искусства. Около 10% – инженерно-технические работники. Примерно столько же – преподавателей и людей науки. А среди них особенно много историков. Здесь также есть пенсионеры, домохозяйки, программисты, служащие, бизнесмены и даже тележурналисты. Интересно, что молодежи среди подписавшихся очень мало.
Рубрика «Общественное мнение», которое на волнах радио «Свобода» ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире радио «Свобода» передача «Время гостей». Знаете ли вы, что на самом деле происходит в Белоруссии? В программе «Ситуацию в Белоруссии» в начале кампании по выборам парламента страны ведущий программы Михаил Соколов будет обсуждать с лидером Объединенной гражданской партии Анатолием Лебедько. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Но я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго и хороших вам выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Часть расходов по формированию государственного оборонного заказа может быть сдвинута.
Что было бы неплохо, если бы Россия предоставила убежище Башару
Асаду. У вас там есть один человек по фамилии Навальный. Уголовное дело. Почему вы прекратили, даже не поставив известность руководства?
Рабочие завода «Молот» провели стихийный митинг на проходной...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.